Попробуем приложить вышеприведенные положения к вопросу, о котором шла речь. Наука установила несколько основоположений по этому вопросу, например, что беременная женщина находится в состоянии большой впечатляемости, восприимчивости как физически, так и ментально. Физиологи говорят нам, что ее умственные способности ослаблены и что она необычайно чувствительна даже к малейшим пустякам. Ее поры открыты, и она выделяет особенный кожный пот. Она кажется открытой для всех влияний природы. Последователи Рейхенбаха утверждают, что ее адическое состояние очень интенсивное. Дюпоте предостерегает против ее месмеризации из боязни воздействия на ее плод. Ее болезни передаются ему, и часто он абсорбирует их самих. Ее страдания и радости действуют на его темперамент так же, как на его здоровье. По пословице «у великих людей и матери великие», и наоборот. «Это правда, что ее воображение оказывает влияние на плод», – признает Магенди. Противоречит самому себе в другом месте. И он добавляет, что внезапный ужас может причинить смерть утробному плоду или задержать его рост. В случае, о котором недавно сообщала американская газета, у мальчика, убитого молнией, когда его раздели, обнаружили на груди точное изображение дерева, которое росло вблизи окна, против которого сидел мальчик во время несчастья. Дерево тоже было повалено молнией. Эта электрическая фотография, совершенная слепыми силами природы, дает нам аналогию, посредством которой мы можем понять, каким образом ментальные картины матери передаются еще нерожденному дитяти. Ее поры открыты. Она испускает адические эманации, которые есть нечто другое, как другая форма акаши, электричества или жизненного принципа, который, согласно открытию Рейхенбаха, производит месмерический сон и, следовательно, есть магнетизм. Магнетические токи после их выхода из тела превращаются в электричество. Когда какой-либо предмет производит очень сильное впечатление на ум матери, то его воображение моментально проецируется на астральный свет или вселенский эфир, являющийся, по словам Джеванса и Бэббиджа, а также авторов «Невидимой вселенной», хранилищем духовных изображений всех форм и даже человеческой мысли. Ее магнетические эманации притягивают и соединяются с нисходящими токами, которые уже несут на себе изображение. Оно отскакивает и силой обратной отдачи более или менее сильно отпечатывается на утробном плоде по той же самой формуле физиологии, которая показывает, как каждое переживание матери отражается на ее отпрыске. Является ли приведенная каббалистическая теория более гипотетической и непонятной, чем тератологическая доктрина, распространяемая последователями Жоффрея Сент-Иллера? Это доктрина, про которую Магенди справедливо сказал. Ее находят удобной и легкой вследствие ее неясности и затемненности, и которая претендует не менее чем на создание новой науки, теория которой покоится на некоторых законах, не очень-то ясных и понятных, таких как закон задержки, закон торможения, закон подобия или эксцентрических положений, в особенности великий закон, как его называют, сам за себя. Элифас Леви, который, несомненно, является одним из лучших авторитетов по некоторым пунктам среди каббалистов, говорит: «Беременные женщины больше, чем другие, подвергаются влиянию астрального света, который способствует формированию их ребенка и постоянно преподносит им воспоминания о формах, которыми он заполнен. Вот почему очень добродетельные женщины часто вводят в заблуждение наблюдателей и вызывают злобу, порождая сомнительные сходства. Они часто запечатлевают на плод своего брака изображение, которое врезалось им в память во сне, и таким образом те же самые физиономии сохраняются из века в век. Каббалистическое использование пентаграммы поэтому может предопределить лик нерожденных детей, и посвященная женщина могла бы придать своему сыну сходство с Нерусом или Ахиллесом, так же, как с Людовиком XV или с Наполеоном. Если другая теория, а не теории доктора Фишера, получит подтверждение, то последнему нечего жаловаться, так как он сам сделал признание, подтвердившееся на его собственном примере. Одним из наиболее грозных препятствий на пути продвижения науки всегда было слепое подчинение авторитету. Освободить ум от влияния одного только авторитета, чтобы он имел свободное пространство для исследования фактов и законов, существующих и установленных в природе, значило бы создать необходимые условия для научных открытий и прогресса науки. Если материнское воображение может остановить рост или разрушить жизнь утробного плода, почему оно не может влиять на физическую внешность? Существует несколько хирургов, которые посвятили своей жизни и состояние тому, чтобы раскрыть причину этих уродств утробного плода, и они достигли только того, что считают их простыми совпадениями. И было бы очень не по-философски сказать, что животные не наделены воображением, и в то время как некоторые могут считать кульминационным пунктом метафизических спекуляций идею о том, что некоторые члены растительного царства, скажем, мимоза и группа растений насекомоядных, обладают инстинктом и элементарным воображением, эта идея не осталась без своих сторонников. Если такой великий физик, как Тиндаль, вынужден признаться, что даже имея дело с разумным и говорящим человеком, они не в состоянии построить мост через бездну между умом и материей и определить силу и власть воображения, то насколько больше остается тайной то, что происходит в мозгу немого животного? Что такое воображение? Психологи говорят нам, что это есть ваятельная или творящая мощь души. Но материалисты путают ее с фантазией. Существует разница между этими двумя, однако которая была так тщательно выявлена Уордсвортом в предисловии к его лирическим балладам, что теперь уже непростительно смешение этих двух понятий. Пифагор утверждал, что воображение есть память о предшествующих духовных, ментальных и физических состояниях, тогда как фантазия есть беспорядочная продукция материального мозга. С какой бы точки зрения мы ни рассматривали материю, как бы ни исследовали старая как мир философия о том, что она была оживлена и оплодотворена вечной идеей или воображением, абстрактная обрисовала и приготовляла модель для конкретной формы, остается неизбежной. Если мы опровергнем эту доктрину, то теория о космосе, постепенно развивающемся из хаотического беспорядка, становится нелепостью, ибо в высшей степени не по-философски будет думать, что инертная материя, единственно движимая слепыми силами, без руководящего разума, может сама по себе спонтанно сформироваться во Вселенную такой восхитительной гармонии. Если душа человека действительно есть результат, частица, вышедшая из сущности вселенской души, бесконечно малый осколок от этого первого творящего принципа, то она неизбежно разделяет степени всех атрибутов демиургических сил. Подобно тому, как творец из мертвой бездейственной материи создал формы, точно так же и человек, если бы он сознавал свои силы, мог бы до известной степени делать то же самое. Как Фидий, собиравший свободно лежащие части глины, смачиванием водой соединял их вместе, придал пластичную форму возвышенной идеи, вызванной к жизни его творческой способности. Также и мать, которая сознает свои силы, может придать какую угодно форму своему будущему ребенку. Не зная своих сил, скульптор создает только неодушевленную, хотя и восхитительную фигуру инертной материи, тогда как душа матери, сильно пораженная собственным воображением, слепо, несознательно проецирует поразившее ее изображение в астральный свет и через отражение запечатлевает его на своем утробном плоде.